Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международный день прав человека в России, правозащитный кинофестиваль, правозащитная премия, встреча правозащитников с президентом. Как меняется в стране гражданское общество? Стороны украинского политического конфликта начинают переговоры при посредничестве Европейского Союза. Народный сход в центре Киева блокирован милицией, но продолжается. Как могут развиваться события дальше? Политики из десятков стран мира съехались в Йоханнесбург на прощание с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Кто приехал и кто отсутствует? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Динамично развивалась во вторник ситуация в Киеве. Президент Украины Виктор Янукович обсудил положение с тремя предыдущими президентами Украины Виктором Ющенко, Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком, а также принял комиссара по международным связям Европейского Союза Кэтрин Эштон. Заявлено, что в среду высокопоставленная украинская делегация отправится на переговоры в Брюссель. По итогам межпрезидентских переговоров, видимо, приняты несколько решений, которые могут оказать воздействие на дальнейшее развитие событий. Несколько сот демонстрантов продолжают оставаться на центральных киевских площадях, они блокированы милицией. Я беседую с корреспондентом Радио Свободы в Киеве Владимиром Ивахненко.
Действующий глава государства Виктор Янукович пригласил к обсуждению политического противостояния трех бывших президентов Украины – Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко. Инициатором этого диалога стал Кравчук, и во время этой беседы экс-президенты дали понять Януковичу, что выходом из нынешнего кризиса может быть отставка премьер-министра Николая Азарова. Сам Янукович во время этого диалога сказал, что Украина не сворачивает с курса евроинтеграции. В Брюссель в ближайшее время отправится украинская делегация для обсуждения перспектив подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Комментируя события последних дней в центре Киева, Янукович заявил.
Что касается конфликта? Я согласен с теми.
Что касается конфликта, я согласен с требованиями, которые сегодня звучат со всех сторон. Люди на Майдане требуют ответа, какова дальнейшая судьба Украины, что будет с европейской интеграцией. С другой стороны, необходимо дать оценку нарушениям закона. Безусловно, все виновные должны быть наказаны. Я обратился к генеральному прокурору. Если не было грубых правонарушений, следует освободить задержанных участников протестов. И часть из них, те, у кого есть маленькие дети, молодые семьи, сегодня покинут следственные изоляторы. Я выступаю за то, чтобы как можно скорее перевернуть эту досадную страницу. Безусловно, недопустимо блокирование административных зданий, поскольку жизнь страны продолжается. Призывы к революции, к смене власти, изменению конституционного строя — это все угрожает национальной безопасности, и это также недопустимо.
Во вторник было неспокойно не сколько на Майдане, а возле представительства Евросоюза. Его блокировали, как утверждают сторонники евроинтеграции, молодчики, которые действовали по указанию правящей партии регионов. Конфликтная ситуация также возникла и в апелляционном суде Киева. Он должен был рассматривать апелляцию на решение о двухмесячном аресте активистов, обвиняемых в массовых беспорядках у стен президентской администрации 1 декабря. И во время этого заседания возникла потасовка между прокурором и депутатами парламента от праворадикальной партии «Свобода». В итоге суд решил перенести заседание на 13 декабря.
Владимир, сколько митинговавших сейчас находится за решеткой пока?
Сегодня это 11 человек.
Никаких милиционеров пока нет? Никто не задержан из них?
Нет, никто не задержан, хотя вот во время упомянутого диалога с экс-президентами Янукович сказал, что он готов наказать обе стороны, в том числе и сотрудников спецназа, которые разгоняли Евромайдан 30 ноября.
Простым языком говоря, бывшие президенты наезжали на действующего, они раздражены его действиями, это видно было на экране?
Эта беседа была показана в записи. Говорил в основном Янукович. По лицам, по выражению лиц трех президентов, вот можно было сделать вывод, что они не совсем согласны с тем, что он говорил. говорит.
Но они свои позиции не обозначали никак.
Нет, они обозначили, но вот я говорю, что они прямо там не говорили, что предлагали какие-то варианты, они только дали понять, что было бы неплохо, если бы вы вот сделали следующий шаг, там, отправили в отставку правительство Азарова, но это было сказано завуалированно, не прямо, таких вот прямых указаний, прямых советов ему не давали.
Как отреагировали на эту встречу и вообще на вот какое-то начало переговорной активности? Напомню, что сегодня еще и еврокомиссар Кэтрин Эштон встречалась с Януковичем, представители оппозиции.
Лидеры украинской оппозиции настаивают на привлечении европейских посредников для переговоров с властью, для переговоров конкретно с Януковичем. Они не хотят проводить переговоры, например, с главой правительства Азаровым. И вот таким посредником, по мнению оппозиционеров, могла бы стать действительно верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Во вторник она действительно встречалась с украинским президентом, и его реакция на вот это вот предложение оппозиционеров пока неизвестна. Но на Майдане считают, что для переговоров власти и оппозиции необходимо как минимум привлечь к ответственности всех виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября и освободить не часть, как пообещал президент Янукович, а всех задержанных участников протестов.
Вчера поступала противоречивая информация о штурме, который представители силовых структур устроили в штаб-квартире партии «Батьковщина». Сегодня прояснилась ситуация?
Несколько прояснилось. Дело в том, что действительно опровергали эту информацию и МВД, и служба безопасности, что их сотрудники якобы не штурмовали. В итоге МВД заявило, что обыск проводился не в партийном офисе, а рядом, в офисе некой коммерческой структуры. Однако, опять же, в партии «Батьковщина» все это опровергли. Там утверждают, что силовики провели обыск, изъяли серверы, документы очень важные. И вот многие политики оппозиционные говорят, что, очевидно, этот обыск был связан с расследованием Службы безопасности Украины, дело о захвате политиками государственной власти.
Могу попросить вас рассказать нашим слушателям о том, что сейчас происходит в центре Киева. В результате вот этих действий милиции минувшей ночи, вчерашнего вечера, верно ли я понимаю, что фактически митингующие оттеснены отовсюду, кроме Майдана? Там остаются несколько тысяч человек, проход свободный, но нельзя туда доставлять каким-то централизованным образом, скажем, продукты питания. И пока сторонники евроинтеграции удерживают здание киевской мэрии, верно? Я понимаю. Все остальное уже в кольце милиции.
Верно, Андрей, но вот появилась буквально несколько минут назад информация о том, что суд принял решение принудительно выселить оппозиционеров из другого здания, захваченного ими из дома профсоюзов. Пока вот на вечер вторника можно утверждать, что вход главным образом заблокирован от Европейской площади. Там стоят милицейские автобусы и техника, машины армейские. С другой стороны Майдана можно проехать и, соответственно, можно провести продукты. Во второй половине дня снова начала работать центральная станция метро, которая уже в третий раз за сутки прерывали свою работу якобы из-за заминирования этих станций.
А сколько примерно народу находится на Майдане?
Это число все время меняется, но вот днем там было около 3-4 тысяч. Многие люди просто были там ночью, потом ушли, ну, к вечеру обычно там собирается до 20-25 тысяч человек.
И там продолжается какая-то развлекательно-политическая программа?
Да, как правило, выступают артисты, музыканты, политики. На большом экране транслируют последние новости, так что обитатели вот палаточного городка на Майдане в курсе последних новостей и событий.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены по поводу растущей возможности насилия на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Виктором Януковичем. Подробнее об этом и реакции на происходящее на Украине американских экспертов рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Как говорится в заявлении Белого дома, в телефонном разговоре с Виктором Януковичем вице-президент Байден указал на необходимость немедленной деэскалации ситуации на Украине и начала диалога властей с лидерами оппозиции. Байден подчеркнул, что насилию нет места в демократическом обществе и что оно несовместимо со стратегическими отношениями между Украиной и Соединенными Штатами. С аналогичным заявлением выступил в тот же день Государственный департамент Соединенных Штатов. Давно пора украинскому руководству прислушаться к голосу народа. Мы призываем его также вновь встать на путь европейской интеграции и экономического оздоровления, заявила на брифинге для журналистов представитель государственного департамента Джен Псаки. Она напомнила, что к этому же призывала в Киеве помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая в понедельник также побывала в Москве, где провела переговоры с российскими официальными лицами. Однако, сказала Джен Псаки, ситуацию на Украине не следует рассматривать как некий спор между США и Россией. Мы хотим напомнить, что речь не идет о поединке России и США. Речь идет об Украине, и мы призываем правительство этой страны прислушаться к своему народу. С самого начала противостояния между украинскими властями и оппозицией Соединенные Штаты оставались как бы на вторых ролях, предпочитая, чтобы на дипломатическом фронте в основном действовали европейские страны, объясняет бывший посол США в Киеве, а ныне сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер. На мой взгляд, такой подход весьма разумный, и вот почему. Украина близка к Евросоюзу, и у Евросоюза гораздо больше, чем у Соединенных Штатов, доступа к главным действующим лицам драмы, разыгравшейся на Украине, а именно к президенту Януковичу и к оппозиции. Насколько мне известно, Соединенные Штаты проводят консультации с европейскими официальными лицами, и между ними существует полное взаимопонимание. Совместное заявление, сделанное послами США и Евросоюза в Киеве, яркое тому подтверждение. Господин Пайфер, что бы ни говорили официальные лица о том, что речь в данном случае не идет о противостоянии Запада с Россией, мало кто станет отрицать, что Москва повлияла на решение Киева отказаться от соглашения с ЕС. И в Соединенных Штатах, и в Европе вызывает обеспокоенность то, что Россия оказывает на Украину давление, мешая ей таким образом выбрать свой собственный внешнеполитический курс. Кстати говоря, я бы высказал предположение, что именно поэтому Соединенные Штаты предпочитают оставаться, так сказать, на вторых ролях в данной ситуации. Дело в том, что если бы эта проблема переросла в спор между США и Россией, это бы только помешало достижению мирного политического решения. Россия видит в данной ситуации некий геополитический спор с Западом. Но согласитесь, этот спор принимает совершенно другую окраску, если Россия ведет его с Европейским Союзом, а не с Соединенными Штатами. Администрация президента Обамы в данной ситуации предпочитает тихую дипломатию, не оказывает на администрацию давления и Конгресс. Как долго это может продолжаться? Если на Украине начнется мощное подавление протестного движения с применением силы, то Конгресс окажет давление на администрацию и потребует применения к Украине санкций. Разговоры о санкциях в отношении Украины идут в Конгрессе уже почти целый год. Многие законодатели обеспокоены общим отходом Украины от демократии. Так что если мы станем свидетелями жестокого подавления, вопрос о санкциях в Конгрессе встанет более остро. В таком случае позиция администрации президента Обамы, которая до сих пор без энтузиазма подходила к вопросу о санкциях против Украины, может измениться. Есть ли основания считать, что решение Украины отказаться от соглашения с Евросоюзом является геополитической победой Москвы? Я не согласен с теми, кто считает, что дело обернется крупным геополитическим поражением Запада и что Украина отвернется от Запада во имя поддержания лучших отношений с Россией. Во-первых, сам президент Янукович на протяжении многих лет заявляет, что интеграция с Европой является его приоритетной задачей. Я не вижу причин сомневаться в его искренности. Во всяком случае, он вряд ли может считать, что более тесные связи с Россией или вступление Украины в предложенный Россией таможенный союз выгодно ему лично. Во-вторых, отход от курса на европейскую интеграцию является неприемлемым ни для украинской оппозиции, ни для большинства украинских граждан. Опросы общественного мнения показывают, что более 50% украинцев за более тесные связи с Европой. Более того, мне кажется, подавляющее большинство украинских бизнесменов с ужасом отнеслись бы к идее присоединения к таможенному союзу. Так что Янукович столкнулся бы с серьезными препятствиями, если бы он захотел более тесных связей с Россией.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 декабря, к событиям в России. Сегодня обнародован президентский проект постановлений об амнистии. Под амнистию в честь 20-летия Конституции России попадут 7 фигурантов болотного дела. Все, кто обвиняется по статье 318, это применение насилия по отношению к полицейским, участницы группы Pussy Riot и активисты Greenpeace. Распространится амнистия и на некоторых обвиняемых по другим громким уголовным делам. Впрочем, президентский вариант амнистии значительно уже, чем тот, который был предложен Владимиру Путину членами Совета по правам человека. Рассказывает юридический обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Члены Совета по правам человека, готовившие по просьбе Владимира Путина проект постановления об амнистии, исходили из поручения президента, который говорил, что только насильственные деяния, повлекшие тяжкие последствия, не должны под амнистию попасть. В Российском уголовном кодексе, помимо статей, прямо ассоциированных с причинением вреда жизни и здоровью, насилие отмечается как квалифицирующий признак, отягчающей ответственности наказания. А потому, в соответствии с пожеланиями президента, Совет исключил из-под действия амнистии те части разных статей, которые содержат квалифицирующий признак насилия. Но президент, судя по тексту его проекта постановления, исходил из иных соображений. Амнистировать можно будет, например, полицейского, превысившего полномочия во время допроса. И при этом амнистия не коснется целой главы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательства. Деятельности. Так что ни Михаилу Ходорковскому с Платоном Лебедевым, ни Алексею Навальному с Петром Офицеровым такая амнистия не грозит. Перед судом предстанет и бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. По словам члена президентского совета по правам человека Тамары Морщиковой, эти два проекта, президентский и тот, что предложил СПЧ, отличаются принципиально.
Наша планировавшаяся советом по проекту амнистия была замыслена именно как широкая, которая освобождает от разных последствий осуждения, согласно проекту совета, не обязательно должно было в силу амнистии наступить освобождение, но большинство осужденных получали какие-то поблажки, какие-то послабления в их содержании, в последствиях осуждения. Вот это все совершенно отрицается проектом, который сейчас подан. Проект вот этот, который заявлен публично, исходит из странной довольно идеи применительно к экономическим деяниям, что экономическая амнистия уже была, и поэтому не нужно распространять амнистию на целую главу Уголовного кодекса. В то время как состоявшаяся экономическая амнистия была совершенно неудачна, в ней были сформулированы такие невыполнимые условия для освобождения, что практически там где-то 1000 человек в результате была амнистирована с небольшим, причем еще меньшее число из них освобождалось из мест лишения свободы. И это, конечно, не основание для того, чтобы сейчас не распространять на эту категорию дел амнистию, потому что получается, что освобождаются люди, совершившие более тяжкие деяния по этой амнистии, чем те, которые предусмотрены главой 22. Эти не освобождаются только потому, что они освобождались по прежней амнистии. Но это явно дискриминационный подход.
По мнению Тамары Морщиковой, о дискриминационном подходе к проведению этой амнистии свидетельствует и один из последних пунктов проекта постановления, согласно которому не попадают под амнистию нарушители порядка в местах лишения свободы. Дисциплинарные взыскания есть у участниц группы Pussy Riot Марии Алехи и Надежды Толоконниковой. И хотя они подлежат амнистии как женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и приговоренные за хулиганство, досрочно на свободу могут и не выйти. Зато под такую амнистию попадут 7 фигурантов болотного дела. Все, кроме обвиняемых по статье 318 «Применение насилия по отношению к полицейским». Активисты Greenpeace, художник Петр Павленский, обвиняемый в хулиганстве за акцию «Фиксация на Красной площади», участники погромов в Бирюлеве и антифашисты Денис Солопов и Петр Силаев, получившие политическое убежище в Нидерландах и Испании после возбуждения против них уголовных дел за участие в протестной акции у администрации подмосковных Химок в 2010 году. Впрочем, чтобы воспользоваться амнистией, все они должны дождаться приговора, отмечает адвокат Дмитрий Аграновский.
В отношении всех статей дела прекращаются на той стадии, на которой они находятся. Это обычная практика, так в амнистиях всегда. А вот в отношении статьи 212, 213 и 264 части 1, почему там амнистия применяется только по вступлению приговора в законную силу? Там же написано «освободить от наказания осужденных». Осужденным становится человек, когда приговор в отношении него вступает в законную силу. Просто логически непонятно, почему по всем статьям, в том числе и более тяжким, дела прекращаются в тот момент, когда амнистия вступает в силу, и так всегда. И только по вот этой категории дел, по этим трем статьям, амнистия, так называемая, отложена.
В президентском проекте амнистии обращает на себя внимание и то обстоятельство, что предлагается освободить от уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы. В частности, амнистировать могут сотрудников ОВД «Дальний», «Жемчужного прапорщика», надсмотрщиков из Копейской колонии, говорит руководитель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин.
Почему-то вдруг по пути из СПЧ в Госдуму пропали 285 и 286 статьи Уголовного кодекса. Это злоупотребление и превышение должностными полномочиями. А мы с вами знаем, что более 90% представителей правоохранительных органов, которые осуждаются за пытки и превышение должностных полномочий, непосредственно получают сроки лишения свободы либо штрафы по пункту А, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. В сегодняшнем виде постановление об амнистии распространяется на представителей силового блока, на людей, которые, превышая должностными полномочиями, причиняли физический вред следственно арестованным и осужденным. При этом не амнистируются предприниматели, которые осуждены по 159 и 160 статье Уголовного кодекса, которые не попадали под экономическую амнистию в июле.
Член президентского совета по правам человека Тамара Морщикова отмечает, что для проекта, предложенного Владимиром Путиным Думе, характерна положительная дискриминация в отношении тех, кто находится на службе в органах правопорядка. Основная идея – полицию не трогать. Если ты что-то сделал в отношении полицейского или другого представителя государственной власти, то уже не подлежишь освобождению, но все сотрудники этой системы, напротив, амнистируются вне привязки к каким-нибудь преступлениям, кроме тех, что оговорены как исключения. Теоретически депутаты могут переписать президентский проект или принять свой, поскольку амнистия – исключительная прерогатива парламента, и на акт об амнистии президент не вправе наложить вето. Голосование по проекту амнистии в первом чтении состоится 17 декабря, сообщил во вторник глава Думского комитета по уголовному, арбитражному, гражданскому и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. А объявить амнистию могут до конца года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
10 декабря отмечается Всемирный день прав человека, и разные мероприятия в этой связи проходят и в России. Владимир Путин сегодня встретился с представителями гражданского общества. Во встрече принимали участие представители общественных и некоммерческих правозащитных организаций, а также уполномоченные по правам человека из всех федеральных округов. Как обычно бывает в таких случаях, кто-то из приглашенных на встречу не пошел, другие пошли, а кого-то и не позвали. На темой работала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Владимир Путин встретился с правозащитниками сразу после посещения российским президентом Министерства обороны. Путин обратил на это внимание, сказав, что у него сегодня целый день посвящен встрече с защитниками Отечества. Определенную символику в последовательности встреч президента увидел и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. По словам Лукина, на встрече правозащитники затрагивали широкий круг вопросов. В интервью «Радио Свобода» омбудсмен перечислять все не стал, однако подтвердил, что председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева во время встречи подняла вопрос о продлении срока полномочий Владимира Лукина на посту уполномоченного по правам человека. Срок этот истекает в начале февраля 2014 года.
Я этого не знал заранее, но действительно Людмила Михайловна коснулась этого вопроса. Но там есть проблема, проблема закона. Никто, в общем, не оспаривал того, что нынешние уполномоченные пользуются доверием как гражданского общества, так и властей. Но, с другой стороны, существует закон, а закон, он выше наших эмоции, предложения, намерения и так далее. Закон надо исполнять. Я, кстати, согласен.
На встрече с президентом были не все правозащитники. Например, в числе приглашенных не оказалось члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав человека в местах заключения Валерия Борщева и лидера движения за права человека Льва Пономарева. По словам Пономарева, ждать от таких встреч конкретных результатов не стоит.
Смысл-то всякий. Можно сказать, что здесь есть кое-какой смысл в таких ритуалах. Это, конечно, ритуальные встречи. Они бывают там раз в год. И, по крайней мере, на этих встречах, я ни разу не участвовал в такой встрече, но я знаю точно, что мои коллеги-правозащитники говорят правду. Президент вообще должен слышать хотя бы иногда правду. Но здесь другая проблема есть. Что дальше? И мы видим уже, что вот 13 лет такие встречи происходят, и при Путине, и при Медведеве они были, а выхода практически никого нет. Даже иногда, я знаю, были такие моменты, что да, вот я поддерживаю, вы правы, там надо некие там сделать распоряжения, там, чтобы прекратить пытки, там, допустим, в тюрьмах и так далее. Но это потом никогда не было реализовано в какие-то конкретные указы президента.
По словам Владимира Лукина, моментального решения всех правозащитных проблем ждать не следует. И во время сегодняшней встречи президент дал поручение и главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, и самому омбудсмену Лукину.
Происходит беседа между правозащитниками и президентом, и по каждому вопросу, который затрагивает защитник президента, автоматически принимает окончательное решение. Это похоже на какой-то персидский диван. Существует масса вопросов, которые касаются суда, судебных систем, которые касаются очень сложных процедур, которые нужно решать путем дискуссий, путем обсуждения. Президент по ходу беседы давал распоряжение, в том числе он и просил меня, и Михаила Александровича заняться некоторыми вопросами по конкретным делам, которые ставились, и мы этим займемся.
По словам Владимира Лукина, на встрече с президентом он затронул тему амнистии в своем выступлении, и обсуждение ее было продолжено во время неформальной части встречи.
Я сказал, что я считаю, что амнистия – это ситуация, при которой 20-22 тысячи человек либо освобождаются из тюрем, либо их ситуация улучшается тем или иным способом. Это вещь хорошая, это плюс, и я этот плюс поддерживаю. Вместе с тем, в гражданском обществе, правозащитном сообществе существуют разные мнения на этот счет. Потом, позднее, во время беседы неформальной с президентом, эти вопросы, вот эта дилемма рассматривалась в более подробном варианте.
По сообщениям информационных агентств, на встрече с президентом Путиным были затронуты конкретные случаи нарушения прав граждан. Людмила Алексеева выступила по поводу пересмотра приговора сенатору Игорю Изместьеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
К теме Всемирного дня прав человека России мы вернемся в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 10 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Политики из десятков стран мира съехались в Йоханнесбург на прощание с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Два года назад прошла первая массовая манифестация на Болотной площади в Москве. В Москве открывается фестиваль правозащитного кино «Сталкер». Расскажу об этих темах и продолжу программы после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 10 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович обсудил ситуацию в стране с Виктором Ющенко, Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком. Массовая акция в поддержку евроинтеграции в центре Киева продолжается. Верховный суд России направил в президиум Московского городского суда жалобу на приговор участницам группы «Pussy Riot». Московская хельсинская группа назвала лауреатов своей премии за 2013 год. «Гринпис» выступил за снятие всех обвинений с 30 активистов, задержанных в России. В Йоханнесбурге прошла церемония прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой, скончавшимся на минувшей неделе. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 10 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Йоханнесбурге на стадионе в районе Суэта под проливным дождем прошла во вторник церемония прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Он скончался на минувшей неделе. В церемонии на стадионе, где Мандела в последний раз появлялся на широкой публике в 2010 году, планировали участвовать лидеры из множества стран мира. Говорили и о 70, и даже о 90 странах, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Южная Африка прощается с Нельсоном Манделой. Траур в стране носит специфический характер. Люди танцуют и поют прямо на улицах и площадях, прославляя Мадибу, таково клановое имя Манделы, на языке его народа Коса, одного из населяющих юг Африки. Сами южноафриканцы говорят, что так завещал сам Мадиба – не скорбить о нем, а вспоминать то доброе, что он сделал, с радостью и надеждой. Тем не менее, утрата есть утрата. Нынешний президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума, выступая вскоре после кончины Нельсона Манделы, отметил:
«Наша страна потеряла своего величайшего сына, а наш народ – своего отца. Хотя мы знали, что этот день придет, ничто не может уменьшить наше чувство глубокой и вечной потери».
Траурная церемония на Йоханнесбургском стадионе «Сокер-Сити». Этот стадион занимает особое место в биографии Нельсона Манделы. Там, в 1990 году, он произнес свою первую речь после освобождения из тюрьмы, где провел 27 лет. Фредерик де Клерк, бывший президент ЮАР, сыгравший вместе с Нельсоном Манделой важнейшую роль в демонтаже режима расовой сегрегации, вспоминает, что как раз в те дни проявилось то качество Манделы, которое позволило ему войти в историю в качестве не только борца с апартеидом, но и выдающегося политика-примирителя.
«Я с большой теплотой вспоминаю один момент, произошедший после его освобождения. Тогда он, я и Табо Мбеки вышли на террасу правительственного здания, чтобы поприветствовать людей. И он взял за руки меня, Мбеки, и поднял наши руки. Это фото стало потом знаменитым. Так он послал сигнал, что, несмотря на все прошлые разделения, мы вместе будем строить новую Южную Африку».
Южноафриканское правительство не рассылало приглашений зарубежным лидерам. Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЮАР Маите Нкуана Машабане, это не соответствует нашей погребальной культуре. О своем желании отдать дань уважения покойному и принять участие в траурной церемонии заявили 59 глав государств и правительств. В бразильской делегации президент Дилма Русеф и трое экс-президентов. Из США вместе с нынешним президентом Бараком Обамой прибудут бывшие президенты Джордж Буш, Джимми Картер и Билл Клинтон. Все они не раз выражали свое уважение к заслугам Нельсона Манделы и его роли в истории не только Южной Африки, но и всего мира. Как заявил Барак Обама:
«Люди, подобные Нельсону Манделе, рождаются редко, поэтому нам остается лишь попытаться следовать поданному им примеру, принимая решения, руководствоваться не ненавистью, а любовью. Никогда не недооценивать роль отдельной личности, стремиться к такому будущему, которое было бы достойно принесенных им жертв. А пока мы должны быть благодарны за то, что Нельсон Мандела жил рядом с нами, человек собственными руками, творивший историю и изменивший моральный климат в мире в сторону большей справедливости».
По сообщению японского информационного агентства Киода, в Южную Африку отправится сын императора, наследный принц Нарухито. Как отмечает агентство, это будет первый случай, когда член японской императорской семьи примет участие в погребении человека, не принадлежавшего к монаршему роду. 87-летней британской королеве столь дальний перелет запретили врачи. Но наследник трона, принц Чарльз, побывает на похоронах Нельсона Манделы 15 декабря. Премьер-министр Дэвид Кэмерон поделился своим впечатлениями от встреч с Нельсоном Манделой.
«Нельсон Мандела был не только героем нашей эпохи, это герой на все времена. Первый президент свободной Южной Африки, человек, который столько страдал во имя свободы и справедливости, чье достоинство и чей триумф вдохновили миллионы людей. При встрече с ним самое сильное впечатление производило его великодушие и необычайная способность к состраданию».
Российское руководство долго не объявляло, кто из его представителей поедет в Южную Африку. Сообщение поступило было в понедельник. Попрощаться с Нельсоном Манделой отправилась глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Отказался от поездки в ЮАР глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, мотивировав это тем, что визит на похороны Манделы обошелся бы бюджету слишком дорого, почти в 2 миллиона долларов, учитывая меры по обеспечению безопасности. Сообщалось, что в случае прибытия Нетаньяху пропалестинские активисты в ЮАР собирались провести акции протеста. Комичная история произошла с премьер-министром Чехии Ежи Руснаком. Во время заседания парламента микрофоны у мест, занимаемых членами правительства, забыли вовремя выключить, и достоянием гласности стал приватный разговор премьера с министром обороны. В нем Руснак в весьма вольных выражениях изъявлял нежелание ехать в ЮАР на церемонию прощания с Нельсоном Манделой, мол, это же черт знает как далеко. Президенту Милошу Земану, недавно перенесшему травму колена, лететь запретили врачи, так что в результате Чехию будет представлять глава МИД Ян Кагоут. Впрочем, дипломатические коллизии совсем не главное в прощании с Мадибой. Во всем мире пытаются осмыслить его наследие, суть которого, возможно, наиболее лаконично сформулировала Ширин Эбади, иранская правозащитница, ставшая, как и Нельсон Мандела, лауреатом Нобелевской премии мира.
Наследие Нельсона Манделы многогранно. Во-первых, это сопротивление угнетению и любым формам дискриминации. Во-вторых, это приверженность мирным методам борьбы за гражданские права. И в-третьих, это умение вовремя отказаться от власти, дать возможность свежей крови наполнить политический организм страны.
По распоряжению властей, после траурной церемонии в Йоханнесбурге, погребальный кортеж будет 3 дня передвигаться по улицам столицы страны, Притории, чтобы попрощаться с Нельсоном Манделой смогло как можно больше граждан страны и гостей. Сами похороны пройдут в воскресенье в родном городке Нельсона Манделы Куну в восточно-капской провинции. Там покоятся члены его семьи, в том числе 3 детей Манделы. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 декабря. Вторая годовщина начала массового протестного движения в России прошла тихо. Немногочисленные активисты собрались в Москве вспомнить о первой акции на чистых прудах 5 декабря 2011 года, сразу после выборов в Государственную Думу, которые, по данным оппозиции многих наблюдателей, сопровождались многочисленными подтасовками. Годовщина первого многотысячного митинга на Болотной площади в центре Москвы, а он состоялся 10 декабря, и вовсе никак не отмечалась. За эти 2 года в стране произошло немало перемен, но, вероятно, не тех, которые ждали участники протестов. Власти ответили на те события преследованиями активистов и ужесточением риторики. Об итогах этих 2 дней обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников беседует с писателем Григорием Чхартишвили, активным участником протестных действий.
Мы с вами беседовали 2 года назад, и тогда я просил вас подобрать какую-то историческую аналогию к тем протестам, и фактически ваш ответ свелся к тому, что нет никаких удовлетворительных аналогий. Сейчас у вас есть ощущение каких-то исторических аналогий в связи с тем, как протекали эти 2 года протестов, реакций?
Я по-прежнему думаю, что никакой точной исторической аналогии к тому, что происходит сегодня у нас, нету. И что всякие сходства, как, например, сходство с ситуацией начала 20 века, будет ошибочным и ведет нас в сторону.
Те люди, которые выходили 2 года назад на Болотную, на Сахарова, они разочарованы в значительной своей части. Есть ли у них перспективы того, что они увидят, что их дело побеждает?
Ну, я не отношусь к той части, значит, людей, выходивших на площадь, которые разочарованы, убиты, находятся в депрессии и так далее, накануне декабря 2011 года. Страна Россия. В ней только что на глазах у всего народного населения Владимир Путин нам объявил, что он становится пожизненным правителем страны. Страна тогда посмотрела на это без особенного интереса, не было никаких особенных возмущений. Казалось, что всех это устраивает. Значит, прошли выборы в Государственную Думу, как всегда, как они проходили и раньше, абсолютно бессовестным образом, ну, просто вот профанация выборов. И вдруг оказалось, что так с народом нашей страны, с ее населением обходиться уже нельзя. Вот прошло с тех пор 2 года. Мы живем в ситуации, когда Владимир Путин, в общем-то, не является ни общепризнанным, ни авторитетным лидером своей страны. Потому что существенная часть общества, люди, которых интересует что-то за пределами их семьи, собственно говоря, в стране все решает именно вот этот срез популяции, да? Так вот, эти люди, если в большинстве своем Владимиру Путину относятся плохо, на мой мой взгляд, мы живем в принципиально иной стране по сравнению с тем, что было 2 года назад.
С другой стороны, те протесты отличались отторжением политики. Получилось так, что никакого политического канала не было создано, за исключением одного Алексея Навального, который появился как сильная политическая фигура. Но в результате, после недавних мэрских выборов в Москве, у значительной части людей, либерально настроенной творческой части, возникло отторжение уже и Навального. В результате вот эта вот узкая группа, она оказалась без политических представителей.
Правда, исключением того, что эта группа не узкая, что, кстати говоря, продемонстрировали и выборы московского мэра, да. Это большое количество людей, это большая пропорция населения, и еще раз повторяю, это все активная фракция общества. За эти 2 года политическое крыло оппозиции, протестного движения так и не смогло организоваться, создать какой-то орган управления влиятельный. Мы видели год назад неудачную попытку с созданием Координационного совета, и попытка номер 2, это вот объединение оппозиции вокруг Алексея Навального, на мой взгляд, тоже вот сейчас осенью оказалась неудачной. И в этом, по-моему, вина самого Алексея Навального. Потому что я сейчас не беру идеологические разногласия, я говорю о вещах прагматических, стратегических. Он попытался создать слишком широкую коалицию и объединить в одном движении силы и группы, которые, в принципе, не могут существовать друг с другом. В частности, я не знаю, там, либералы с националистами. Недовольство в обществе, прежде всего, в больших городах, в столицах, очень велико. Но это раздражение и недовольство, оно такое фоновое. Никакого оформленного руководства, никакой лидерской группы у этого движения на сегодняшний день нету. Это значит, что время нахождения нынешней правящей группы у власти продлевается.
Либеральные ценности в России не популярны. В связи с этим я слышал довольно жесткое размышление такого порядка, что творческая вот эта интеллигенция с либеральными взглядами находится в России в таком осадном положении, противопоставляя в каком-то смысле себя огромной части страны населению совсем другими ценностями. Вот эта творческая интеллигенция с либеральными взглядами остается абсолютно изолирована.
Значит, во-первых, по-моему, надо говорить не о творческой интеллигенции, которой мало и которая политикой все равно заниматься не будет, это не ее сфера деятельности. Говорить надо о российском среднем классе. О российском среднем классе, концентрация которого в столицах и больших городах такова, что он является большинством. Значит, для среднего класса наиболее комфортной и естественной формой существования является демократия. То есть нормальные выборы, нормальная свободная пресса. То есть это вот путь объективный и никуда от него не денешься. Что касается того, что большинство населения в России критически относится к либеральным ценностям, я тоже думаю, что это неправда. В политическом смысле имеют значение только те люди, которые интересуются политикой. Люди, которые политикой не интересуются, которых интересует только, так сказать, круг каких-то семейных проблем, ну, они не будут выходить на улицы. Они не будут устраивать демонстрации, протестные акции до тех пор, пока в стране не начинается серьезный экономический кризис. Россия, как всякая страна имперского происхождения, свои основные проблемы решает в столице и руками столичного населения. Здесь было так всегда. Теперь, значит, что касается дрейфа Навального в сторону национализма. С моей точки зрения, всякая политика должна быть этичной. То есть политик, который, я сейчас не про Навального говорю, а в принципе, который готов использовать какие-то низменные инстинкты толпы и населения, ну, это уже не хороший политик, и с ним не нужно иметь дело. Я надеюсь все-таки, что Алексей не по этой части, потому что если так, то это совсем плохо.
В Москве у вас нет чувства, что вы не у себя дома?
У меня ощущение, что в Москве люди, придерживающиеся сходных со мной взглядов, составляют большинство. Что это не город Путина, что это наш город.
Говорил писатель Борис Акунин. Об общественных переменах в стране, о наивности участников общественных протестов Валентин Барышников беседует с московским политологом Марией Липман.
2 года назад в России начались изменения, которые продолжаются до сих пор. Те протесты, которые тогда начались, как раз и дали им толчок. Просто не нужно думать, что эти изменения лежат как-то в той же плоскости, что и сами протесты. Просто если мы посмотрим на то, как изменилась политика государства по отношению к обществу, то можно с уверенностью сказать, что протесты дали толчок новому повороту российской социально-политической жизни. Другое дело, что те изменения, которые последовали, были не в том русле, которое понравилось бы тогда тем людям, которые приняли участие в протестах. Протесты потребовали от властей ответа, и эти ответы Совета мы увидели, ну, по меньшей мере, в трех направлениях поток законодательных норм, которые ограничивают права и свободы, да, поворот в сторону социального консерватизма, да, не только политического, но и социального государства, которое стало вмешиваться в частную жизнь граждан. Государство высказывается и пытается вмешиваться в такие сферы, как религия, как секс, как семейные вопросы, искусство, культура. И, конечно, это поворот к репрессиям. И дело Пуссерайт, болотное дело, преследование Навального и преследование Удальцова – это все новый поворот.
Получается, так торжествует реакция.
Это лишь один аспект. Соответственно, изменилось и настроение в обществе. Если мы посмотрим просто даже на совсем простые цифры рейтинга одобрения, то оно выглядит несколько иначе сегодня. Разница между одобрением и неодобрением уже очень существенно отличается от соответствующих цифр пару лет тому назад. Все-таки те люди, которые Путина поддерживают, исходят из того, что ему нет альтернативы. А не то, чтобы убеждены или там рассчитывают на то, что будет какое-то улучшение. Политика Кремля направлена на то, чтобы дискредитировать относительно небольшую модернизированную часть российских сограждан в глазах консервативного большинства. Это уже другое позиционирование власти, чем оно было прежде. Управление страной на сегодняшний день для власти представляет гораздо более сложный процесс. Возникают дилеммы, которых не было прежде. Я бы привела тут в качестве примера московские мэрские выборы, да, когда власть оказалась перед дилеммой. То ли посадить Навального, то ли дать ему возможность баллотироваться в качестве кандидата в мэра Москвы. Заметим, что ни тот, ни другой вариант не свободен от риска. И то, что гражданский активизм на пусть на ограниченном московском пространстве превратился в активизм политический, это тоже новое явление.
Давайте вернемся к людям, которые выходили 2 года назад на Первую Болотную и на все те первые митинги. Такое ощущение, что среди гражданских активистов полностью разрушена какая бы то ни была вера в то, что что-то может измениться.
То если у кого-то была вера, что что-то могло измениться от того, что даже там 100 тысяч человек вышли на улицу, то это чрезвычайно наивное представление. Протесты с политической точки зрения этого года были чрезвычайно слабы. Там не было ни повестки дня, ни лидера, ни программы, ни желания образовать какую-то партию, ни канала взаимодействия с властью, чтобы предъявить власть свои претензии и требования, ни даже желания это делать. Более того, скорее тогда у участников протеста было такое, скорее, отталкивание от взаимодействия с властью. Я бы сказала, что политизация началась скорее вот в период московских выборов, то есть в августе. Преимущество в силе на стороне власти настолько гигантское, что ни о каком непосредственном результате этих протестов невозможно было говорить. Собственно, политическая элита в смысле лояльности Путин лично эту лояльность совершенно сохранила. И на сегодняшний день, вот уже да, там 2 года спустя, несмотря на существующие там серьезные конфликты внутри, публично из представителей элит никто против верховной власти не высказывается. Да? Так что нужно на это смотреть как на некоторый этап развития российского общества.
О творческих людях, о людях культуры, которые активное участие принимали в протестах 2 года, 1,5 года назад, среди них наиболее очевидно разочарование, особенно после уже выборов мэра Москвы, было заметно, насколько они разочарованы в Навальном, и такое ощущение, что эти люди полностью ушли со сцены протестов.
Потенциал активизации российского общества лежит не на либеральных путях. Собственно, либерализм, если мыслить его там в каких-то европейских, западных терминах, шансов России не имеет. Нету такого спроса. Но если бы Навальный выступал именно с этих позиций, он бы собрал чрезвычайно незначительное количество последователей. Это нет то направление, которое имеет, к сожалению, для меня, которое имеет в России перспективу, потенциал сохранения власти в руках тех, кто правит страной, он достаточно высокий. То, что отсутствовало в России по сравнению, допустим, даже с другими странами, ну вот даже сейчас с Украиной, да, и это раскол элит. Ну вот совсем этого не просматривается сейчас в России тоже. Так что я думаю, что потенциал достаточно большой. И потенциал этой самой, этого патернализма достаточно большой, несмотря ни на что. Политика на укрепление и консервацию патернализма тоже. Эта политика пока что, по крайней мере, идет вполне успешно.
Общественные перемены в Москве. Версия политолога Марии Липман. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве прошли первые показы 19-го фестиваля правозащитного кино «Сталкер», открытие которого по традиции приурочено к Международному дню прав человека. В программах фестиваля 8 десятков игровых и документальных фильмов. Жюри возглавляет режиссер Марлен Хуциев. О том, существует ли правозащитное кино, и если да, то как оно меняется со временем, говорит один из членов жюри, кинорежиссер, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Много вещей, которые происходят в российском кинематографе, находят отражение в тех или иных решениях фестиваля, в тех или иных программах фестиваля. В России заметно улучшилась ситуация с кино. Люди стали думать не только о себе и о деньгах, а стали думать о своих соотечественниках, о судьбе своей страны, и вообще стали сильно на эту тему размышлять, скажем так. Хорошее кино всегда о правах человека. Редкое кино, которое можно было бы сказать, что оно никакого к этому отношения не имеет. Выбор фестивальный достаточно широк. Просто дело заключалось в том, что когда кинематограф живой, здоровый, то, соответственно, результаты его дают больший спектр и просмотров, и размышлений, и всего прочего. Это на самом деле и есть основной принцип фестиваля. Чтобы это было связано с чем-то реально благородным, с чем-то реально интересующимся судьбой человека. Когда-то Евгений Александрович Евтушенко написал такое стихотворение: «Мы, лицедеи, богомазы, дурили головы господ, мы ухитрялись брать заказы, а делали наоборот, но как с собой не рисковали, как не страдали от врагов, богов людьми мы рисовали и в людях видели богов». Вот, собственно говоря, я не вижу никаких серьезных поводов для того, чтобы упрекать, значит, сегодняшний кинематограф в том, что он сдался господам из Управления художественной литературы. Большие деньги получают на ерунду. Никогда не было иначе. К этому кинематограф уже имеет навык. Поэтому не надо этого бояться. Меняются сюжеты времени. Фильм о правах человека – это же не сюжет. Это, по большому счету, только название. Фильм о правах человека – это фильм о человеке.
Говорил кинорежиссер и правозащитник Алексей Симонов. На открытии фестиваля специальные призы «Сталкер» за права человека вручаются героям документальных лент, вошедших в программу киносмотра. Среди лауреатов этого года Анна Неркаги, литератор, которая оставила писательскую карьеру и строит за полярным кругом дом для 40 своих воспитанников-сирот, директор реабилитационного центра «Дом милосердия» Лилит Горелова. На фестивале «Сталкер» работает жюри правозащитных организаций. Одна из его постоянных членов – директор Центра общественной информации Елена Гришина.
Да, я считаю, что фестиваль развивается, а главное, развивается такая индустрия кинематографическая, которая делает фильмы о правах человека. Я, конечно, говорю в первую очередь о документальных фильмах, потому что жюри общественных организаций, в которые я вхожу вот уже больше 10 лет, как раз в первую очередь смотрят документальные фильмы. За все эти годы наше документальное кино год от года становится все лучше и лучше. Темы, на которые снимаются документальные фильмы, они очень актуальные. И каждый раз, когда мы смотрим эти документальные фильмы, не только я, мы грустим о том, что так мало людей могут их посмотреть. Только на «Сталкере» и еще сейчас, правда, в Москве, по крайней мере, и в некоторых регионах появились такие клубы документального кино. Но, к сожалению, как правило, там и зал маленький, и, может быть, осведомленность жителей этого города тоже бывает недостаточная. Фильмы действительно очень хорошие. Не первый год мы проливаем слезы, когда смотрим эти фильмы, потому что темы такие, ну, о детях-инвалидах, например, или о женщинах, которые находятся в заключении, или о беженцах, которые приехали сюда из стран, которые сейчас страны, а раньше были республиками СССР, которые живут в жутких условиях. Все практически темы не могут оставить равнодушными. К несчастью, практически все темы одинаковые, что и 10 лет назад. Но, может быть, сейчас темы толерантности, или, вернее, ее отсутствия, выходят на первый план, потому что происходит сейчас в нашей стране. Я бы не сказала, что фильмов больше на эту тему стало. Они и 10 лет назад были, но сейчас, может быть, более внимательно к ним, что ли, относишься, потому что это такая тема, которая летает в воздухе.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 февраля работали корреспонденты «Радио Свобода» Иван Беляев и Елена Поляковская, были члены жюри фестиваля правозащитного кино «Сталкер» Елена Гришина и Алексей Симонов. Первые показы этого фестиваля, который в этом году проводится в 19-й раз, прошли в Международный день прав человека в Москве. Вот так обстояли дела во вторник, 10 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.